Неделя в истории. 29 декабря 1980 года отошла вечность Надежды Яковлевны Мандельштам, русская писательница, мемуарист. Из 81 года своей жизни Надежда Мандельштам 19 лет была женой великого русского поэта нашего времени Осипа Мандельштама и 42 года его вдовой, остальное пришлось на детство и юность. Поэт Иосиф Бродский вспоминал: «Впервые я встретился с ней зимой 1962 года в Пскове, куда с приятелями отправился взглянуть на тамошние церкви. Прослышав о нашем намерении поехать во Псков, Анна Андреевна Ахматова посоветовала нам навестить Надежду Мандельштам, которая преподавала английский в местном пединституте, и попросила передать ей несколько книг. Тогда я впервые и услышал это имя, прежде я не догадывался о ее существовании. Жила она в двухкомнатной коммунальной квартире. Одну комнату занимала квартуполномоченная, чья фамилия, по иронии судьбы, была не Цветаева, а другую — Надежда Яковлевна Мандельштам. Комната была размером со среднюю американскую ванную, 8 квадратных метров. Большую часть площади занимала железная полуторная кровать. Еще там были два венских стула, комод с небольшим зеркалом и тумбочка, служившая также и столом. На ней находились тарелки с остатками ужина, а рядом английская книжка в бумажной обложке «Еж и лисица» Исаии Берлина. Как выяснилось, книгу эту прислала Ахматова, в течение полувека оставаясь ближайшим другом Мандельштамов. Сама дважды вдова, первый ее муж, поэт Николай Гумилев, был расстрелян ЧК, второй, искусствовед Николай Пунин, умер в концлагере. Ахматова всеми возможными средствами помогала Мандельштам, а во время войны буквально спасла ее, контрабандой вытащив в Ташкент, куда была эвакуирована часть союза писателей и где она делила с ней свой паек. Даже при том, что два ее мужа были уничтожены государством, а сын томился в лагерях, Ахматова все же была в несколько лучшем положении, чем Надежда Яковлевна, хотя бы потому, что ее, хоть и скрипя сердце, но признавали писательницей и позволяли проживание в Ленинграде или в Москве. Для жены врага народа большие города были закрыты. Десятилетиями эта женщина находилась в бегах, петляя по захолустным городишкам Великой Империи, устраиваясь на новом месте лишь для того, чтобы вновь сняться при первом же сигнале опасности. Статус несуществующей личности постепенно стал ее второй натурой. Она была небольшого роста, худая, с годами она усыхала и съеживалась больше и больше, словно в попытке превратить себя в нечто невесомое, что можно быстренько сложить и сунуть в карман в случае бегства. Также не имела она совершенно никакого имущества, ни мебели, ни произведений искусства, ни библиотеки. Книги, даже заграничные, никогда не задерживались у нее надолго. Прочитав или просмотрев, она тут же отдавала их кому-нибудь, как, собственно, и следует поступать с книгами. В годы ее наивысшего благополучия, в конце 60-х, начале 70-х, в ее однокомнатной квартире на окраине Москвы самым дорогостоящим предметом были часы с кукушкой на кухонной стене. Вора бы здесь постигло разочарование, как, впрочем, и тех, кто мог явиться с ордером на обыск. В те благополучные, в кавычках, годы, последовавшие за публикацией на Западе двух томов ее воспоминаний, эта кухня стала поистине местом паломничества. Почти каждый вечер лучшее из того, что выжило или появилось после сталинский период, собиралось вокруг длинного деревянного стола, раз в 10 побольше, чем псковская тумбочка. Могло показаться, что она стремится наверстать десятилетие отверженности. «Я, впрочем, сомневаюсь», — говорит Бродский, — «что она этого хотела, и как-то лучше помню ее в псковской комнатушке или примостившейся на краю дивана в ленинградской квартире Ахматовой, которой она иногда украдкой наезжала из Пскова, или возникающей из глубины коридора у Шкловских в Москве. Там она ютилась, пока не обзавелась собственным жильем. Вероятно, я помню это яснее еще и потому, что там она была больше в своей стихии, отщепенка, беженка, нищенка-подруга, как называл ее в одном из стихотворений Мандельштам, и чем она в сущности и осталась до конца жизни. Есть нечто ошеломляющее в мысли о том, что она сочинила оба своих тома 60 лет от роду. В семье Мандельштамов писателем был Осип, а не она. Если она и сочиняла что-нибудь до этих двух томов, то это были письма друзьям или заявления в Верховный суд. Не приложим к ней традиционный образ мемуариста, на покое обозревающего долгую и богатую событиями жизнь. Ибо ее 65 лет были не вполне обычны. Недаром в советской карательной системе есть параграф, предписывающий в лагерях определенного режима зачитывать один год за три. По этому счету немало русских в этом столетии сравнимы с библейскими патриархами. Уже в феврале 1939 года Надежда Яковлевна твердо знала, что Мандельштам в лагере погиб. Отныне и на два следующих десятилетия едва ли не единственным смыслом ее существования стало сбережение неопубликованных произведений мужа. «Со мной живут стихи, это тоже много, у других и этого нет», – писала Надежда Яковлевна в одном из писем. Стихи и прозу она твердила наизусть, не доверяя своим тайным хранениям, а некоторые, как стихотворение о Сталине, и не только его, не смея даже записать. Архив Осипа Емельевича оставался постоянной и неослабевающей заботой Надежды Мандельштам. «Среди всех тревог и ужасов, которые окружали Надежду Яковлевну, вспоминал современник, самый большой был рукописный чемодан под тахтою двери. В нем хранилось все, что можно было увезти с собой в эвакуацию, в скитание. Сама мысль о возможности исчезновения этого чемодана приводила ее в отчаяние. Вскоре после смерти Сталина в 1953 году ей удалось устроиться на место старшего преподавателя в Читинский государственный педагогический институт. Только после 20-го съезда изготовленные Надеждой Яковлевной списки стихов Мандельштама 30-х годов наконец нашли своего читателя. Бесчетное число раз, переписанные от руки и перепечатанные на машинке сотнями безымянных энтузиастов, эти стихи пошли широко гулять по стране, а вскоре и за ее пределами. Представительные подборки стихотворений позднего Мандельштама по спискам, снятым со списков Надежды Яковлевны, были напечатаны в 1961 году в Нью-Йоркском альманахе «Воздушные пути», а затем в 1963 в Мюнхенском альманахе «Мосты». Саму Надежду Мандельштам все эти благоприятные перемены долгое время почти не затрагивали. В 1970 году в Нью-Йорке первая книга мемуаров Надежды Мандельштам вышла под названием «Воспоминания». В 1972-м в Париже была издана вторая книга Мандельштам, переданная на Запад через Пьетро Сармани, московского корреспондента итальянской газеты «Карьера де ла Сера». В 1987 году, уже после смерти Надежды Яковлевны, вышла собранная из разрозненных очерков книга «Третья». В 1964 году при деятельном участии Анны Ахматовой Надежде Яковлевне удалось восстановить свою московскую прописку. В 1965-м у вдовы Мандельштама появилась собственная кооперативная однокомнатная квартира в столице на первом этаже. Здесь вокруг Надежды Мандельштам постепенно сплачивается свита ее младших друзей и помощников. Я цитировала воспоминания об этом Иосифа Бродского. Кроме того, один за другим появляются иностранцы-литературоведы, уже понявшие значение поэзии Мандельштама. В один из вечеров Надежда Яковлевна знакомится с протоиереем Александром Минем, который становится ее духовным отцом. Архив Мандельштама тайными дипломатическими каналами в 1973 году через Париж был переправлен в США, в Принстонский университет. Страх за архив оставался, она хранила его с теми же предосторожностями, что и прежде. Ее друзья другого, более молодого поколения были куда более легкомысленны и доверчивы, поэтому многие не понимали ее решение передать архив на Запад. Но со временем правота вдовы поэта стала очевидной. В 1983 году та часть Мандельштамовского архива, которая оставалась в СССР, была незаконно изъята органами КГБ у душеприказчика Надежды Яковлевны и Юрия Львовича Фрейдина. Надежда Яковлевна тихо скончалась на 82-м году жизни, 29 декабря 1980 года, так и не дождавшись ни своей книги воспоминаний, изданной на родине, ни сборников стихов своего знаменитого мужа. Все появилось позднее, в годы перестройки. Чин погребения Надежды Яковлевны был совершен ее духовным отцом Александром Минем. Недавно в Петербурге на территории филологического факультета Санкт-Петербургского университета был открыт памятник поэту Осипу Мандельштаму и его жене Надежде. В представлении автора, амстердамского скульптора Ханнеке де Мюнк, это памятник любви, победившей смерть. 30 декабря – день памяти Даниила Ивановича Ювачева, известного под псевдонимом Даниил Хармс. Он родился 30 декабря 1905 года, ровно 105 лет назад. Хармс был на 14 лет моложе Осипа Мандельштама, но судьбы их схожи. Оба сгинули в лагерях, об их судьбе долго не знали любимые жены. Впрочем, в 30-е и 40-е годы государство производило писательских вдов в таких количествах, что к середине 60-х из них можно было бы создать профсоюз. Стихи Даниила Хармса мы помним с детства. Они были загадочными и странными, в отличие от стихов Маршака или Барто, но именно от этого были так любимы, ведь дети тянутся ко всему таинственному. Несчастная кошка порезала лапу, сидит и ни шагу не может ступить. Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу, воздушные шарики надо купить. И сразу столпился народ на дороге, шумит и кричит, и на кошку глядит. А кошка отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит. В группе абериутов, к которой примыкал молодой Заболоцкий, я могу назвать трех верующих, вспоминал писатель Пантелеев, в том числе Даниила Хармса. В первые годы, пока я к нему не привык, не все нравилось мне в его поведении, кое-что раздражало, казалось наигрышем. В его окружении далеко не все мне были симпатичны. И все-таки нас всегда, едва ли не с первой встречи, тянуло друг к другу. Духовная близость между нами была, мы чувствовали ее оба. Конечно, прежде всего связывала нас наша вера. «Да, все-таки дружба была», — пишет Пантелеев. «В знак этой дружбы мы поменялись как-то с Даниилом Ивановичем, по его предложению, молитвенниками. Не знаю, какая участь постигла мою очень старую старообрядческую книгу. Его, то есть перешедший ко мне молитвослов, пережил разорение блокадных лет, войну, Москву и до сих пор стоит у меня в шкафу на заветной полке. Один раз мы где-то засиделись, и поздно вечером Даниил Иванович провожал меня. Трамваи еще ходили, но мы шли пешком из центра на проспект Майорова, где я тогда жил. Проходили мимо церкви Вознесения. Даниил Иванович поднялся на паперть, опустился на колени и стал молиться. Молился долго. Может быть, и мне хотелось последовать его примеру, но я не сделал этого, не мог. Боялся позы. Молился за его спиной, стоя. Отец Хармса, Иван Павлович Ювачев, был человеком исключительной судьбы. За участие в народовольческом терроре он, тогда морской офицер, был в 1883 году судим и провел 4 года в одиночной камере, а затем более 10 лет на каторге. Мать Хармса заведовала приютом для бывших каторжанок в Петербурге. Хармс учился в Санкт-Петербургской немецкой школе, где приобрел основательное знание немецкого и английского языков. В 1924 году он поступил в Ленинградский электротехникум, откуда через год был исключен за слабую посещаемость и неактивность в общественных работах. Таким образом, ни высшего, ни среднего специального образования писатель получить не смог. Но он интенсивно занимался самообразованием, особенно увлекался философией и психологией, жил исключительно литературным заработком. В 1920-х годах Хармс участвовал в различных левых объединениях, инициировал их создание. В 1927 году возникло объединение реального искусства «Абериу», куда кроме Хармса и Введенского входили Николай Заболоцкий, Константин Вагинов, Игорь Бахтерев. К ним примыкал также Николай Олейников, ставший близким другом Хармса. Единственный вечер «Абериу» 24 января 1928 года стал некоторым бенефисом Хармса. В первом отделении он читал стихи, а во втором была поставлена его пьеса «Елизавета Бам». Она во многом предвосхищает открытие Европейского театра абсурда. Резко отрицательные отзывы в прессе определили невозможность подобных вечеров. Теперь абериуты могли лишь выступать с небольшими программами. Наконец, одно из их выступлений в общежитии Ленинградского университета вызвало новое обвинение в контрреволюционности. В 1930 году объединение прекратило свое существование, а в конце 1931 года Хармса и Введенского арестовали. Впрочем, приговор был сравнительно мягким – ссылка в Курск. А хлопоты друзей привели к тому, что уже осенью 1932-го поэты смогли вернуться в Ленинград. Еще в конце 1927 года Олейников и Борис Житков организуют Ассоциацию писателей детской литературы и приглашают в нее Хармса. С 1928 по 1941 год он постоянно сотрудничает в детских журналах «Ёж», «Чиж», «Сверчок», «Октябрята». У него выходит около 20 детских книг. Стихи и прозы для детей дают своеобразный выход его игровой стихии, но писались они исключительно для заработка, и особого значения сам автор им не придавал. Отношение же к ним официальной партийной критики было однозначно отрицательным. После ссылки ни о каких публикациях, ни о каких выступлениях речи уже быть не могло. Более того, необходимо было скрывать свое творчество от посторонних. Поэтому общение бывших абериутов и близких им людей проходило теперь на квартирах. Хармс, Введенский, Друзкин, Заболоцкий, Олейников вели беседы на литературные, философские и другие темы. Деятельность этого кружка продолжалась несколько лет. Но в 1936 году женился на харьковчанке и уехал к ней Введенский. В 1937 был арестован и вскоре расстрелян Олейников. Взрослые произведения Хармса писались им теперь исключительно в стол. Поэзию сменила проза, ведущим прозаическим жанром стал рассказ. К концу 30-х кольцо вокруг Хармса сжалось. Все меньше было возможности печататься в детских журналах. Трагизм произведений писателя в этот период усиливается до ощущения полной безнадежности, полной бессмысленности существования. В августе 41-го он был арестован за пораженческие высказывания. Вот что вспоминал его друг, известный нам под псевдонимом Леонид Пантелеев. Еще в августе, кажется, 41-го года пришел к нему дворник, попросил выйти зачем-то во двор, а там уже стоял черный ворон. Взяли его полуодетого в одних тапочках на босу ногу. Я видел Данила Ивановича дня за два, за три до ареста. Я всегда знал, что он умен. Его чудаковатость была маской, а шутом гороховым, которым его считали некоторые, он никогда не был. Мы пили в этот вечер дешевое красное вино, закусывали белым хлебом. Разговор шел у нас главным образом о войне. Даниил Иванович верил, что немцев разобьют, и считал, что именно Ленинград, стойкость его жителей и защитников, решит исход войны. Длительное время никто ничего не знал о его дальнейшей судьбе. Лишь в феврале 42-го года его жене Марине Малич сообщили о смерти Хармса. Мнения его последних днях разноречивы. Некоторые считают, что Хармс, которому угрожал расстрел, симулировал психическое расстройство и был направлен в тюремную психиатрическую больницу, где и скончался в первую блокадную ленинградскую зиму. Есть также информация, что у Хармса незадолго до ареста действительно диагностировали шизофрению, поэтому он был помещен в больницу для принудительного лечения. Неизвестно точно, где он умер, в Ленинграде или Новосибирске. Известна только дата, 2 февраля 1942 года. У Данила Хармса есть стихи, которые многие называют пророческими. «Из дома вышел человек с веревкой и мешком, и в дальний путь отправился пешком. Он шел и все глядел вперед, и все вперед глядел, не спал, не пил, не спал, не пил, не спал, не пил, не ел. И вот однажды поутру вошел он в темный лес, и с той поры, и с той поры, и с той поры исчез. И если где-нибудь его придется встретить вам, тогда скорей, скорей скажите нам». Сегодня в конце нашей передачи прозвучит песня Вероники Долиной памяти Даниила Хармса.
Как канули во тьму все алеуты, канули в дыму абериуты, как будто бы жило такое племя, но время их прошло, ушло их время. Фасон широких шляп их выдал, весь мир так их растял, не видел. Их вывели во двор поодиночке, и не было с тех пор от них ни строчки. Где голы короли, опасные дети, глядят на нас с земли, а мы в ответе. Зачем глядишь, дитя, так ясно? Все 40 лет спустя напрасно. Покуда голый зад людей дурачит, ребенок не впопад заплачет. Покуда твердый лоб людей морочит, ребенок все поймет и напророчит. Беспечные чижи, старикозы, уж не страшнее лжи угрозы. Где певчие дрозды синицы запали, как пруды глазницы, предания островов тех алеутских, предания островов абериутских. Но жив же алеут на свете, и жив абериут в поэзии.